в мире природы.
Интересные подробности о своей жизни расскажет лесной сурок, живущий в Северной Америке.
А потом вы услышите о жуках, занимающихся выращиванием грибов.
Добрый день, зверек лесной. Побеседуем с тобой?
Побеседуем? О чем?
О житье-бытие твоем. Расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
А, это можно. Хорошо.
Зверек, скажи, пожалуйста, сначала, как тебя зовут, и потом, что ты тут делаешь, землю зачем роешь?
Лесной сурок зовет меня народ, а рою я сейчас подземный ход.
Подземный ход? Куда?
В мою будущую квартиру.
В твою будущую квартиру?
Да, в подземную квартиру.
Интересно. Сурок, расскажи, пожалуйста, о том, как ты себе квартиру сооружаешь.
Хорошо.
Да, вот еще что. Слушатели-то наши тебя не видят. Скажи сперва им несколько слов о том, как ты выглядишь.
Как я выгляжу? Похож я на маленькую коричневую собачку.
Ага, и ростом ты?
Ростом я примерно 50 сантиметров. А вешу 4,5 килограмма. Это в конце лета. А весной, когда после зимней спячки из норы вылезаю, я, наверное, всего 2 килограмма вешу.
Ух ты, как худеешь!
Да, но это ничего. За лето снова поправляюсь.
Хорошо. Теперь, лесной сурок, расскажи, пожалуйста, о своих подземных строительных работах. Ты, я вижу, в этом деле большой специалист.
Меня мой творец опытным землекопом сделал. Научил, как надо подземные жилища сооружать.
Как же ты, лесной сурок, их сооружаешь? С чего начинаешь? Сперва ямку в земле копаешь?
Да, однако надо знать, где начать ее копать.
Где?
Правильное место выбрать надо.
Какое?
Лучше всего на склоне холма.
На склоне холма? Почему?
А чтобы в жилье моем было всегда сухо и чисто.
Сухо и чисто?
Да, чисто и сухо. Я мокроту не люблю. Я ведь даже никогда
почти к воде
не подхожу.
Не подходишь к воде? А если ты пить захочешь?
Я воду не пью.
Неужели не пьешь?
Нет, мне достаточно влаги, содержащейся в растениях, которые я ем.
Ах, вот как! Тебе достаточно соков растений?
Ну да.
Понятно. Хорошо. Значит, ты, лесной сурок, сказал, что предпочитаешь свою нору в склоне холма копать?
А как же? Вход в мой подземный дом в склоне холма всегда. Поэтому дождевая вода не заливает его никогда.
Интересно. Сурок, скажи, а чем ты копаешь?
Чем копаю? У меня для этого острые когти есть. Вот, видишь?
Вижу. Так ты, наверное, передними лапами копаешь?
Точно. Передними лапами землю копаю и к задним лапам ее кидаю. А задними лапами еще дальше ее бросаю.
Понятно. Значит, говоришь, дождевая вода в твою нору не попадает?
Нет, потому что, как я сказал, вход в свою нору я рою обычно в склоне холма. Причем вначале рою я нору всегда горизонтально. Понимаешь?
Всегда горизонтально? Ага, ясно. Значит, во время дождя вода стекает с холма, а в твою норку не наливается, потому что вход в нее горизонтально располагается.
Совершенно верно. Потому что вход в нее не где-нибудь в яме, куда всегда вода собирается, а в склоне холма вырыт, причем горизонтально.
Предусмотрительно.
А как же? Сначала в мою нору ведет горизонтальный туннель, примерно метровой длины.
А потом?
А потом я вверх его направляю, выкапываю потом туннель, ведущий вверх, метра на три.
Ну а вверх-то дождевая вода тем более не пойдет.
Что верно, то верно. Таким образом, я свою подземную квартиру от затопления и предохраняю.
Молодец.
Это мой творец меня так поступать научил. Дал мне соответствующие инстинкты.
Верно.
Да. Ну вот, а потом, после туннеля, идущего вверх, рою я снова горизонтально.
Снова горизонтально?
Да. Горизонтально туннель гоню метров так на 9-12.
Ого, длинный. Скажи, лесной сурок, а как ты вырытую землю из своей норы выгребаешь?
Как? Я действую при этом как бульдозер.
Да что ты?
Да, как бульдозер я всю эту ненужную землю из своей норы выталкиваю. Прямо вот иду и головой ее выпихиваю, пока всю из моей норы не вывалю.
Ах, вот как! Отлично!
Да, вот почему у входа в мою нору образуется куча вырытой земли.
Ясно. Но это, наверное, небезопасно. Враги твои легко ведь могут эту кучу заметить и вход в нору приметить.
Это верно, конечно. Но я всегда имею также другой, потайной вход в мое подземное жилье.
Потайной вход?
Да, где-нибудь на полянке среди высокой травы.
Этой травой потайной ход как бы замаскирован?
Ну, конечно.
Здорово. Скажи, сурок, а есть в твоем подземном жилище комнаты?
Конечно, есть. Например, у меня есть спальня и детская комната.
Ты смотри-ка.
Да, а как же? Входы во все эти комнаты из моего подземного коридора.
Значит, своего рода коридорная система?
Ну да. И если хочешь знать, все комнаты мои я всегда держу в чистоте и порядке.
Молодец.
Даже ученые говорят про нас, лесных сурков, что мы одни из самых чистоплотных зверьков. Например, я регулярно меняю постель.
Правда?
Да, постелью служат мне мягкие листья, которые я приношу в свою подземную квартиру. Но когда эти листья стареют и начинают гнить, я немедленно выбрасываю их и приношу свежие.
Вот как! Здорово!
Потом я всегда убираю за своими детьми, пока они маленькие.
Правильно.
А когда малыши подрастают, я переселяю их из детской в отдельные комнаты.
Каждый твой ребенок имеет отдельную комнату?
Да, каждому из них я выкапываю отдельную комнату.
Здорово! Их комнаты тоже выходят в твой подземный коридор?
Да.
У вас как в гостинице, все комнаты в коридор выходят.
Похоже на то.
А ты, значит, следишь за чистотой и убираешь эти комнаты, как горничная в гостинице?
Верно, верно. за детками своими приходится убирать. Но когда мои дети вырастают большими, они покидают наш подземный дом и начинают самостоятельную жизнь».
Ясно. Скажи, лесной сурок, а после того, как ты в земле копаешься, ты, наверное, весь грязный становишься?
Это точно. Но после копания я вылезаю наружу, становлюсь на задние лапки и всю шкурку свою тщательно вылизываю.
Ах, вот как!
А как же, и все травинки или репейники к шкурке приставшие я зубами удаляю.
Хорошо. А в уши тебе земля не попадает? Я вижу, ушки твои торчат, как у кота, и когда ты под землей роешься, в них земля может набиться.
Нет, не набивается. Это предусмотрено.
Предусмотрено?
Да, предусмотрено моим создателем. В каждом моем ухе есть специальная мышца. Она полностью закрывает ушное отверстие, когда я копаю.
Ах, вот в чем дело. И значит, грязь в уши тебе не набивается?
Нет.
Отлично сконструировано.
Еще бы.
Лесной сурок, скажи, а чем ты питаешься?
Растительной пищей. Я мясо не ем.
Значит, ты вегетарианец?
Да. Я люблю есть траву, листья, клевер, другие цветы и потом желуди.
Ты любишь ягоды?
А как же, очень люблю. Землянику, ежевику, малину.
А ты делаешь запас пищи на зиму?
Запас пищи на зиму? Делаю, но в нору к себе никакой пищи не приношу.
Почему?
А потому что пища в норе может испортиться, начать гнить, и запах неприятный появится.
Это верно. Значит, ты в другом месте склад продовольствия устраиваешь?
Да, в другом. У себя в животе.
То есть как в животе?
А так, в конце лета я стараюсь есть побольше. Как говорится, объедаюсь как свинья.
Ты, сурок, объедаешься как свинья?
Да, и становлюсь жирным, почти как свинья.
Да что ты?
Да, под шкуркой у меня к зиме толстый слой жира накапливается.
Это и есть твой пищевой запас?
Это и есть.
Интересно. А ты, сурок, зимой в спячку впадаешь?
Верно. Зимой самое подходящее время поспать. Есть у меня удобная подземная квартира, есть залито накопленный запас подкожной жира. В квартиру прячусь я свою и зиму всю спокойно сплю.
Недаром говорят, спит как сурок.
Вот именно.
Сурок, значит, зимой твой организм подкожный запас жира расходует?
Да, я сплю, а организм мой этим жиром питается. Однако на время зимней спячки, кроме запаса жира, еще кое-что должно быть предусмотрено.
Что?
Замедленное сердцебиение.
Да? Твое сердце зимой медленнее бьется? Зачем это?
А вот зачем. При замедленном сердцебиении мой организм меньше запасенного жира расходует.
Ах, вот как!
Да, при нормальной жизни мое сердце бьется 262 раза в минуту, а во время зимней спячки оно свою работу замедляет и бьется только 14 раз в минуту.
Твое сердцебиение замедляется с 262 до 14 ударов в минуту?
Ну да.
Ничего себе! Разница большая.
Да, а иначе при нормальном сердцебиении весь слой жира, запасенный мной на зиму, израсходовался бы за несколько недель, и я погиб бы.
От истощения?
Ну, конечно. Поэтому я благодарю Бога Творца, предусмотревшего замедление биения моего сердца во время зимней спячки.
Да, все это мудро предусмотрено.
Конечно.
Хорошо. Большое спасибо тебе, лесной сурок, за эту беседу. Мне было очень интересно узнать подробности о твоей жизни.
Пожалуйста. Интересно было встретить тебя здесь, в нашем лесу.
Ну а теперь настало время попрощаться. Пора мне домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, лесной сурок. Счастливо тебе копать.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с лесным сурком? Мне кажется, этого зверька вполне можно назвать специалистом по сооружению подземных квартир. В особенности интересно, как предусмотрительно устраивает он вход в свою нору, таким образом, чтобы уберечь ее от затопления. На основании услышанного сегодня можно сделать вывод, что лесной сурок не только опытный подземный строитель, но также хороший хозяин своего жилья, ведь, заботясь о чистоте, он регулярно убирает свое жилище, меняет свою постель или, вернее, подстилку из листьев. Интересно, сам ли лесной сурок научился так разумно поступать? Сам ли догадался, как нужно рыть подземный ход в нору, чтобы дождевая вода ее не заливала? Ученые говорят, что своих умственных способностей сурку для этого не хватило бы. Зверек в своих поступках руководствуется разумными инстинктами, но кто вложил в него эти разумные инстинкты? Все разумное, как мы знаем, не появляется на свет само собой, а может быть создано лишь разумом. Итак, мы приходим к мысли о разумном создателе живых существ. Им является великий Бог, Творец природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав, как живет в лесу, в своей норе лесной сурок, давайте теперь вспомним о растущих в лесах грибах. Многие из вас, наверное, любят собирать в лесу грибы. Ну и, конечно, многие любят их в жареном, вареном, соленом и маринованном виде. А есть люди, которые грибы выращивают на специальных грядках, чтобы в лесу их не искать, а иметь в своем саду. Интересно, что этим делом, выращиванием грибов, занимаются не только люди, но также некоторые жуки. Да-да, именно жуки. Их называют непарные короеды. Как и зачем они это делают? А вот послушайте.
Еще в 1826 году натуралистам стало известно, что личинки непарного короеда, небольшого черного жука, едят не дерево, а беловатые, похожие на сметану, обрастания на стенках ходов, которые матка-жучиха прогрызла в древесине дуба. Что это за еда такая? Позднее установили, это грибы, своего рода плантация грибков. Нигде, кроме жилищ жуков-короедов, они не растут. Когда молодые самки короедов, выбрав подходящее дерево, выгрызают под корой ветвистые галереи, на их стенках разрастаются бледные бархатки грибницы. Ответвления грибницы глубоко проникают в дерево на 5 миллиметров, а на их свободных концах созревают маленькие грибки, богатые протоплазмой. Долго не могли установить, однако, как переносит самка-короеда грибную рассаду с одного дерева на другое. Лишь в 1956 году обнаружили на теле жучка маленькие карманчики. Их назвали грибными депо. Вылетающая из родительского гнезда самка уносит в них микроскопические кусочки грибницы, чтобы посеять ее на новом месте. Особые железы выделяют в набитые грибами карманчики жидкость, богатую белком и жирами. Это питательный бульон. На нем, как на специальном растворе в микробиологических лабораториях, разрастаются грибы. Когда из семенного депо грибы переселяются на древесину, жук продолжает заботиться о них. Время от времени он проползает через обросшие грибами дупла, смачивая грибные поросли выделениями своего тела. Эти выделения помогают полезным грибам лучше расти, а сорнякам, наоборот, расти мешают. Так, одним и тем же средством жук и с сорняками борется и посевы удобряет. Самка поддерживает в гнезде необходимую для роста грибов влажность. Когда в жилище слишком сухо, затыкает древесными опилками все входы и выходы. Когда влажность превышает норму, разгребает завалы. Если удалить из гнезда мать-жучиху, присматривающую за грибами, грибы вскоре зарастут сорняками и погибнут. Потом умрут личинки, которые ими питаются. Таким образом, грибы не могут расти без жуков, а жуки не могут существовать без грибов, ведь грибы — необходимое питание их личинок. Такое содружество, сосуществование в природе по-научному называется симбиоз. Трудно сторонникам теории эволюции объяснить это явление, симбиоз, с точки зрения своей теории. Ведь теория эволюции учит, что все в природе появилось без участия Бога-творца, путем очень медленного, постепенного развития от более простых форм жизни к более сложным. Однако, в случае симбиоза, одно живое существо или растение не могло и не может существовать без другого, как, например, жучки и грибки, о которых мы только что слышали. Могли ли они, согласно теории эволюции, постепенно на протяжении сотен тысяч лет путем случайных изменений развиваться, приспосабливаться к окружающей природе и, самое главное, друг к другу? Если грибки развелись раньше, чем жуки, они должны были бы погибнуть. Можно ли допустить, что и грибки, и жучки пришли к существующей ныне стадии развития в одно и то же время? Пришли путем случайных перемен? С точки зрения математики, статистики, это невероятно. Причем важно то, что взаимоотношения упомянутых грибков и жучков довольно сложные. В действиях жучка-короеда явно видна целесообразность и рациональность. Жучок способен насаждать грибки в жилище своих личинок. И не только насаждать, но и заботиться об их росте и об уничтожении вредных для них сорняков. Помните, жучок для этих целей регулярно смачивает свои грибные плантации специальной жидкостью. Неужели такие сложные взаимоотношения жучков и грибов тоже являются результатом случайных совпадений, как тому учит теория эволюции? Практически это невозможно. Целесообразность и рациональность, наблюдаемые нами в природе, свидетельствуют в пользу учения о сотворении мира Богом.
Дорогие друзья, сегодняшней передаче говорилось о жизни лесного сурка и о жучках-короедах. Как вы, наверное, заметили, и те, и другие проявляют заботу о своем потомстве. Жучки выращивают грибы для своих личинок, а лесной сурок сооружает для каждого из своих детей отдельную комнату в подземной квартире. Забота о потомках характерна для большинства животных. Такими создал их Творец. И человек, по замыслу Творца, должен заботиться о своих детях. Причем человек в этом отношении несет особую ответственность перед Богом. Люди, призваны Творцом заботиться не только о физическом здоровье и развитии своих детей, но также об их духовном развитии, об их нравственном воспитании. А дети, согласно заповеди Божией, должны заботиться о родителях. Господь хочет видеть в каждой семье мир и любовь, проявление заботы о своих родных. В Священном Писании сказано: «Если же кто о домашних не печется, тот отрекся от веры». Другими словами, отрекся от разумной жизни по заповедям своего Творца.
Сегодня мы отправляемся в